эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа «Мы вещаем» в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе взаимное недовольство. Власть Грузии снова недовольна Европарламентом из-за критической резолюции. Нетрудно это признавать, но Грузия, которая когда-то была лидером восточного партнерства, теперь является государством-заложником. Судебное разбирательство по делу Михаила Саакашвили вновь перенесено. Грузинская власть отвергает критику в свой адрес.
Минюст не захотел, чтобы общественность воочию увидела умирающего Саакашвили. Надоело это обсуждать. Почему вы хотите заинтересовать меня этим Саакашвили-убийцей? И никакой он не третий президент, а первый убийца и диктатор.
Общественные организации Абхазии обратились в прокуратуру из-за соглашения по Пицунде.
Мы видели, что договор вообще некомпетентно и непрофессионально был составлен. Как можно непрофессионально, неквалифицированно относиться к этому вопросу?
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Утром в среду в трех областях Украины, Киевской, Житомирской и Винницкой, объявили воздушную тревогу. В соцсетях появились сообщения о том, что в Киеве и на окраинах украинской столицы слышны взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил в своем телеграм-канале, что взрывы произошли в Шевченковском районе города. Позже Кличко сообщил, что над Киевом и областью утром в среду были сбиты 10 беспилотников иранского производства. По предварительным данным, обломки одного из дронов повредили два административных здания в Шевченковском районе, заявили в администрации Киева. В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что за прошедшие сутки российские войска нанесли один авиационный и 11 ракетных ударов по Украине, три из которых по гражданской инфраструктуре. Несмотря на санкции, Россия продолжает получать из западных стран чипы, необходимые для крылатых ракет, утверждается в совместном расследовании Рейтер и Британского Королевского Объединенного Института оборонных исследований. Как установили расследователи, с апреля по ноябрь из США и нескольких европейских стран, среди которых Германия и Эстония, Россия получила чипы на 777 миллионов долларов. Для осуществления этих поставок в обход санкций весной текущего года в Турции и Гонконге были созданы так называемые фирмы-прокладки. В материале Рейтер подробно рассказывается об одной из этих фирм, турецкой Smart Trading Ltd, основателем которой является гендиректор российской логистической компании «Навелко» Григорий Григорьев. Отмечается, что фирма не скрывает своих целей. Так, в сентябре «Навелко» организовала для своих клиентов семинар «Как найти альтернативные способы доставки товаров в Россию». Сам Григорьев заявлял, что «Навелко» открыла филиал в Турции, откуда отправляет товары из США и ЕС в Россию, не соблюдая торговых ограничений. Ранее украинские военные неоднократно заявляли, что они находят в обломках ракет, которые Россия запускает по территории Украины, иностранные чипы, которые, согласно введенным санкциям, не должны поставляться в Россию. Власти США предъявили обвинение пятерым россиянам и двум гражданам США в сговоре с целью закупок военных технологий для оборонного сектора России в обход санкций. Предполагается, что один из россиян является сотрудником ФСБ. Трое из этой группы находятся под стражей, четверо россиян все еще на свободе. Как сообщает Минюст США, обвиняемые предположительно вступили в сговор с целью получения доступа к военной продукции американских компаний и технологий двойного назначения для их передачи оборонному сектору России, а также для контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок в нарушении санкций, введенных ранее в этом году. Кроме того, часть компонентов, которые обвиняемые незаконно закупали и экспортировали, могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых компьютерных систем и других военных приложений, говорится в сообщении Минюста США. Среди обвиняемых граждане США Алексей Брайман и Вадим Ермоленко, россияне Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова и Вадим Конощенок, которого американские власти называют офицером ФСБ. С 6 декабря он находится под арестом в Эстонии, ему грозит экстрадиция в США. Всем обвиняемым в случае признания виновными грозит до 30 лет лишения свободы.
Эхо Кавказа. Новости.
Закрытие Лачинского коридора имеет серьезные гуманитарные последствия и препятствует мирному процессу, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное передвижение по коридору. Путь вперед – это переговоры, написал Нед Прайс в Твиттере. Как пишет радио Азатутюн, Прайс также затронул эту тему во время брифинга, который прошел во вторник, 13 декабря, в Госдепартаменте. Он указал на свой пост в Твиттере, добавив: «Мы дали понять, что закрытие Лачинского коридора имеет серьезные гуманитарные последствия. Это тормозит мирный процесс. Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное передвижение по коридору. Путь вперед лежит через переговоры». Представитель Госдепартамента особо подчеркнул, что нарушение работы энергетической инфраструктуры, о чем сообщается, может вызвать гуманитарный кризис.
С международными новостями была Кэти Бутюришвили. Она вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Ввести санкции в отношении основателя грузинской мечты миллиардера Бидзена Иванишвили, освободить экс-президента Михаила Саакашвили, депутата Европарламента, 430 голосами против 52 приняли резолюцию о реализации соглашения об ассоциации Грузии с ЕС. При этом 126 европарламентариев от голосования воздержались. Грузинской мечте разочарование итогами голосования по резолюции не скрывают и предлагают Европе оставить статус кандидата на членство в ЕС себя. Владимир Унанян с подробностями.
Наказать Бедзину Иванишвили и освободить Михаила Саакашвили. Шестая поправка к проекту резолюции, принятой Европарламентом, вызвала шквал негодования в грузинской мечте. Документ, призванный оценить реализацию соглашения об ассоциации Грузии с ЕС, содержит целый ряд критических замечаний в адрес официального Тбилиси. В частности, Европарламент призывает Совет ЕС и страны-партнеры использовать персональные санкции в отношении Иванишвили из-за ухудшения демократических процессов внутри страны. При этом сам миллиардер и основатель правящей партии в документе прямо назван олигархом и ответственным за ослабление демократии в Грузии.
Депутаты Европарламента призывают Совет и демократических партнеров принять соответствующие меры, в том числе ввести персональные санкции в отношении Иванишвили и всех, кто несет ответственность за ухудшение демократического политического процесса.
Говорится в резолюции. Одним из адресатов резолюции является президент Грузии Соломе Зурабишвили. Евродепутаты просят гаранта Конституции использовать предоставленные этой самой Конституции полномочия для освобождения Михаила Саакашвили, а также помилование гендиректора оппозиционного телеканала «Тауари Архи» Ники Гварами. Основные претензии европарламентариев грузинским властям озвучил председатель комитета по внешним связям Европарламента Дэвид МакАлистер.
К сожалению, напряженная политическая ситуация тормозит развитие страны. Хочу сделать 5 замечаний. Первое. Политические стороны должны воздерживаться от любой агрессивной риторики и объединить силы для повышения доверия между политическими и институциональными акторами. Второе. Чрезмерное влияние частного интереса в экономической, политической и общественной жизни должно быть устранено. Третье. Власть Грузии должна обеспечить свободу СМИ, что подразумевает редакционную независимость, прозрачное владение СМИ и плюралистическое, беспристрастное и недискриминационное освещение политических взглядов. Четвертое. Политические лидеры Грузии должны прекратить агрессивные словесные нападки против европарламентариев и представителей других стран-партнеров. И, наконец, я, как председатель Комитета по внешним связям Европарламента, призываю правительство Грузии, прошу, освободите бывшего президента Саакашвили и дайте ему возможность пройти соответствующее медицинское лечение.
Известная своей критикой властей Грузии депутат Виола фон Крамон была более жесткой, проведя прямые параллели между действиями представителей грузинской мечты и интересами Москвы.
Мне трудно это признавать, но Грузия, которая когда-то была лидером восточного партнерства, теперь является государством-заложником. Демократический откат ускоряется, судебная система находится в ведении клана, а громкие дела имеют политическую подоплеку, например, несправедливое заключение Ники Гварамия. Правительство взяло несколько подсказок из путинской методички по дезинформации и распространяет ложь против ЕС, США и даже НАТО. То, что Запад пытается втянуть Грузию в войну, наглая ложь. Свободе СМИ наносится ущерб, когда пророссийским радикалам позволяют нападать на журналистов и меньшинства. Корнем этой демократической гнили является никто иной, как крупнейший олигарх страны Бидзина Иванишвили. 10 лет назад он обещал нам прекрасную демократию, в итоге мы получили порабощенное государство. Из-за всего этого Грузия не получила статуса кандидата. Интеграция в Евросоюз прописана в Конституции Грузии. И тем, кто этого не сделает, придется отвечать перед следующим поколением. Разумеется, нам также необходимо, чтобы Михаила Саакашвили освободили из гуманитарных соображений. And those who fail will have to answer to future generations.
And of course we need to free Misha. В Тбилиси оценкой Европарламента остались крайне недовольны. Генсек мечты и мэр Тбилиси Каха Каладзе недвусмысленно дал понять, если предоставление статуса кандидата на членство в ЕС зависит от того, отпустят или нет Саакашвили, то Европа может оставить этот статус себе.
За последние несколько дней мы стали свидетелями нескольких удивительных заявлений. Даже выступил один из адвокатов Саакашвили, который сказал, что без его освобождения нам не предоставят статус на членство в Евросоюз. В общем, зачем тогда нужно было предъявлять план из 12 пунктов? И вообще, зачем его тогда реализовывать, если все зависит от конкретного уголовного дела? Если отношение именно такое, то пусть оставят себе этот ничего не дающий статус. Мы всегда будем делать то, что должны.
Грузинская мечта считает, что трибуна Европарламента использовалась для дезинформации и пропаганды, а высказанные мнения принадлежат самопровозглашенным друзьям Грузии, целью которых является возвращение Михаила Саакашвили в политику. Председатель партии власти Иракли Кубахидзе не скрывает, что мнение евродепутатов официальный Тбилиси учитывать не намерен.
Эти люди политически мотивированы. Что за этим стоит, решать обществу. Политический интерес вынуждает этих людей с одной стороны требовать освобождения преступника Саакашвили, с другой стороны требовать наказания мецената, благотворителя, бедзи и Иванишвили. Такова их политическая мотивация. На самом деле эти конкретные люди, отдельные депутаты Европарламента, чувствуют ответственность перед Саакашвили, потому что они подтолкнули его к приезду в Грузию. Это не наше дело. Переживать по поводу заключения Саакашвили в тюрьму должны те, кто поощрял его возвращение. Единственное, о чем нам нужно беспокоиться, так это о верховенстве закона, об исполнении закона, что является основой сохранения государственности в Грузии.
Тем не менее, как отмечают наблюдатели, мнение Европарламента учитывает как Еврокомиссия, так и Совет ЕС, который буквально 13 декабря признал, что будущее Украины, Молдовы и Грузии в Европейском Союзе. К вопросу о членстве этих трех стран в ЕС в Брюсселе намерен вернуться весной 2023 года, после получения обновленной информации от Еврокомиссии. Владимир Унанян, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Несмотря на заверение властей, дистанционное участие в суде Михаила Саакашвили не состоялось, якобы по техническим причинам. Между тем, комментируя происходящее, председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе назвал его убийцей. Сам Саакашвили вновь требует своего присутствия в суде. Подробности у Иракли Урагвелидзе.
У сегодняшнего заседания Тбилисского городского суда лишь один итог. Следующее заседание перенесено на 22 декабря, на следующий день после дня рождения Михаила Саакашвили. Однако даже его виртуальное присутствие по видеосвязи под вопросом. Техническая служба пенитенциарной системы запросила месяц для наладки связи. Правящей команде заняли как никогда жесткую позицию. Заключенный Саакашвили покинет тюрьму после 6 лет. лет отсидки, сказал журналистам председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе.
Надоело это обсуждать. Почему вы хотите заинтересовать меня этим Саакашвили-убийцей? Меня он не интересует. В Грузии 9200 заключенных, а мы так долго обсуждаем одного. Сегодня он должен быть в тюрьме, но он в больнице. И никакой он не третий президент, а первый убийца и диктатор. Он убивал только в тюрьмах по 100 человек в год. Поэтому он заслуживает того, чтобы отбыть 6-летний срок, который он получил. Пусть отбывает наказание.
В аналогичном ключе высказались спикер парламента Шалва Папуашвили и генсек партии Каха Каладзе. Последний допустил, что если освобождение Саакашвили является одним из пропусков в Евросоюз, то пусть оставит себе этот никчемный статус. Саакашвили он окрестил симулянтом.
Когда человек находится в режиме самоповреждения, здоровье зависит от него. Он симулирует, делается все для того, чтобы донести до общественности мысль о том, что Саакашвили должен быть освобожден. Но этого не произойдет. Это вполне конкретные преступления, за которые любой должен отвечать. Потеря веса? Пусть питается и не будет потери веса. Пусть пьет жидкость и не будет терять вес. Очень просто, да?
Заявил журналистам генсек правящей партии. Из происходящего сторона защиты Михаила Саакашвили сделала вывод, что их подзащитному вынесен смертный приговор. Как заявил Шалва Хачапуридзе, Саакашвили объявил голодовку и не прекратит ее до тех пор, пока ему не позволят хотя бы виртуально присутствовать на собственном суде.
Минюст не захотел, чтобы общественность воочию увидела умирающего Саакашвили. Конечно, были все средства связи, но ни специалист пенитенциарной системы, ни представитель суда не соизволили прийти к нему. Мы обратимся к суду, к министерствам и дипломатическому корпусу, чтобы обеспечить его присутствие на суде. Такого не встретишь в мировой практике. Даже Сталину в голову не могло прийти, чтобы подсудимому запретить присутствовать на своем же суде.
На происходящее отреагировала посол США Келли Дегнан. «Чрезмерное затягивание этого процесса вызывает вопросы», — сказала она журналистам.
«Разумеется, мы и наши партнеры внимательно следим за развитием событий. И в такой ситуации перенос судебного разбирательства был неожиданным, особенно когда речь идет о здоровье и самочувствии человека. Слишком сильное затягивание этого процесса, безусловно, вызывает опасения по поводу его психологического и физического здоровья, порождая дополнительные вопросы»,
заявила Келли Дегнан. Ближе к вечеру Михаил Саакашвили распространил письменное заявление, в котором говорится об отмене голодовки.
«Только что пришло сообщение от депутатов Европарламента, в котором они категорически просят прекратить голодовку, чтобы не давать повода соответствующим службам, будто я сам наношу себе вред. При этом депутаты обещают мобилизовать все дипломатические усилия, чтобы обеспечить защиту моих минимальных прав. Я болен не потому, что не ел насильно, а потому, что я отравлен неправильным лечением на протяжении месяцев, что подтверждено лучшими специалистами мира, в том числе нобелевскими лауреатами».
Написал Саакашвили письме, отправленном из клиники Вивамеди. В оппозиции пока не определились с планом действий. По мнению лидера нацдвижения Ники Мелия, депутатам от оппозиции придется определиться, имеет ли смысл посещать заседание парламента в случае, если Саакашвили не освободят. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Общественная организация Абхазии требует, чтобы Генпрокуратура самопровозглашенной республики провела процессуальную проверку законности действий должностных лиц, которые создавали, согласовывали, подписывали соглашения по передаче в собственность Российской Федерации территории госдачи в Пицунде. С подробностями Сухуми Елена Заводская.
Две республиканские общественные организации «Айтгылара» и «Айайра» и Комитет по защите суверенитета Абхазии обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой провести процессуальную проверку законности действий должностных лиц, которые подготовили и подписали соглашение о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования. Речь идет о госдуме дачи в Пицунде, которую руководство Абхазии решило передать в собственность Федеральной службе охраны России. Это обращение прокомментировал председатель Комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа, который сказал, что основанием для обращения в прокуратуру стали недостоверные координаты участка. Он проинформировал, что представители общественности обратились в Институт экологии с запросом об уточнении этих координат.
В договоре не объект указан. Тоже удивительно, как это было сделано. Обычно в договоре указывается объект. Но в данной ситуации были координаты, которые в некой уже устаревшей форме координат была создана, потому что сейчас многие уже пользуются более современной формой определения. Мы видели, что договор вообще некомпетентно и непрофессионально был составлен. Мы обратились в наш институт экологии для того, чтобы перевести эту устаревшую форму координат в современную. И когда это было сделано, то получается, что далеко за рамки сегодняшнего объекта они вышли.
Леван Микаа пояснил, в чем суть расхождения координат обозначенного участка.
Туда вошла часть дороги, основной, которая соединяет Пицунду и Лудза. Туда вошла дорога, которая идет в курорт Пицунда. Туда вошла часть территории государственной дачи, которая принадлежит Абхазии. Да? Туда вошла территория, которую мы называем Уарзамбовской дачей. Вот. Так составлено, что помимо объекта, туда вошли и такие общего пользования дороги и участки. И там есть еще какая-то такая удивительная загогулина, которая выходит вообще в центр Пицунды, вот каким-то вот таким образом. И нас очень это сильно возмутило, потому что эти данные тем, кто составлял договор, могли бы легко определены и исправлены.
Леван Микаа считает, что целый ряд профильных министерств Кабинета министров согласовывали этот документ, но никто не удосужился проверить координаты.
Договор соглашения – это предмет согласия двух сторон. По нашему законодательству, по российскому законодательству, этот договор должны согласовать ряд министерств, что и было сделано. И если у нас, да, у общественников возник вопрос, а вообще, что это за координаты и соответствуют ли они действительности, то почему у профильных ведомств не возник этот вопрос? Речь же идет об общенациональном достоянии. Как можно непрофессионально, неквалифицированно относиться к этому вопросу? Как можно так вот халатно, безразлично относиться к этому вопросу? Это редкий случай, когда предмета договора даже нет, а есть какие-то координаты. По спутнику, да, по какому-то интернету, да, даже никто не утруждал себя проверить это.
Главное ведомство, которое готовило документ и которое должно нести ответственность за сложившуюся ситуацию, это Государственный комитет по управлению имуществом и приватизации Республики Абхазия и его руководитель Беслан Кубрава, подписавший с абхазской стороны соглашение. Должностные лица Абхазии, по мнению авторов обращения, нарушили ряд абхазских законов. Их перечень также указан в заявлении. Обращение сдано в Генеральную прокуратуру. Общественность ждет ответа на поставленные вопросы. Все, что мы делаем, лежит в правовом поле, и мы хотим, чтобы все стороны соблюдали закон. Поэтому мы и обратились в орган, надзирающий за соблюдением законодательства Республики Абхазии, сказал Микаа. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Редактору подкаста в издании «Холод» Алексею Пономареву отказали во въезде в Грузию. Причин грузинские пограничники вновь не назвали, просто отправили обратно в Ригу, откуда он и прилетел. Сырго Бригвадзе поговорил с Алексеем Пономаревым.
Расскажите подробно, что произошло в аэропорту. Ну, на самом деле, как это, может быть, странно не прозвучит, ничего странного не происходило. То есть происходили довольно привычные для меня вещи, когда я последние месяцы въезжаю или выезжаю даже из Грузии. На паспортном контроле пограничники всегда сначала, ну, просто в обычном режиме берут мой паспорт, потом, когда они его проводят уже и, значит, видят в базе номер, то они, значит, становятся на паузу такую длинную, и дальше, значит, начинают чего-то выжидать. Еще иногда фотографируют, кажется, куда-то отправляют его, и ждут какого-то ответа. Иногда это занимает 10 минут, иногда 30 минут. В этот раз, в общем-то, я тоже был к такому готов, поэтому я совершенно не удивился. И просто ждал, просто ожидание затягивалось, затягивалось. И какой-то момент пограничник даже сказал, что ну что, вы стоите, садитесь. Ну, то есть, в общем-то, все было очень вежливо, и тут у меня нет никаких вопросов. Собственно, сами пограничники явно не принимают это решение, и его принимает кто-то еще. Потом в какой-то момент они подошли ко мне и говорят, вот вы знаете, причем даже с каким-то немножко извиняющимися интонациями, потому что у меня очень много въездных штампов в паспорте грузинских, и, в общем-то, мы с женой переехали в Грузию еще до начала полномасштабного вторжения российского в Украину, поэтому это действительно выглядит как-то удивительно немного даже для пограничников, наверное. Они говорят, вот мы не знаем, почему такое решение принято, но вот такая ситуация, что мы сейчас не можем позволить ехать в Грузию, вы можете это оспаривать, но мы сейчас вынуждены вас посадить в самолет обратно в Ригу, откуда вы прилетели. И действительно, так они и сделали, буквально в течение там 55 или 10 минут меня проводили до самолета, загрузили в уже заполненный самолет пассажирами, и он улетел.
Вы по работе были в Риге?
Я делаю подкаст «Кава-чай» с моей украинской подругой, коллегой. Это украинско-русский подкаст про войну. Мы обсуждаем войну вот с точки зрения гражданина России, гражданина Украины. И, соответственно, мы ездили на конференцию в Осло, которая была организована там одним норвежским фондом, где были разные спикеры, журналисты из Украины, из России, из других стран. После этой конференции, собственно, возвращался я обратно через Ригу, потому что, ну, просто в Осло нет прямых рейсов из Тбилиси, насколько я знаю. И, соответственно, так получилось, да. Меня отправили обратно в Латвию. Но в Латвии у меня есть гуманитарная виза D, поэтому, соответственно, я смог остаться в Риге пока.
А в Грузии вы проживаете на постоянной основе?
На самом деле, я практически там живу. Последние даже больше года уже, в общем-то, по сути, мы там с женой находимся. Грузинское государство в этом смысле, я это очень как бы ценю и понимаю даже некоторую несправедливость этой ситуации, потому что Грузия разрешает российским гражданам находиться в Грузии без каких-то специальных там документов, да, без виз, в общем-то, по сути, просто с загранпаспортом, ну, продолжительное время, ну, вот, чего, к сожалению, не скажешь о России по отношению к грузинским гражданам. Ну, вот, в общем, мы как бы вот сам находимся на совершенно легальных основаниях. Я знаю, что бывают там ситуации, когда, не знаю, людей не пускают в Грузию, потому что они, например, ездили в Абхазию. Но я не ездил никогда ни в Абхазию, ни в Южную Осетию, ни в оккупированный Крым. Какой-то вроде бы явной формальной причины для того, чтобы меня не пускать, вроде бы нет.
А есть какие-то предположения, почему вам отказали во въезде?
Ой, ну я, честно говоря, бы не стал бы делать. Мне кажется, не в моем, если честно, не в моем положении как-то, знаете, давать советы, что ли, там, не знаю, грузинскому государству, кто достоин въезда в Грузию, кто недостоин. Я вот только могу повториться, что я не вижу как бы формальных причин. Я довольно явно выразил и публично выражаю свою как бы позицию по поводу там российской агрессии против Украины и против Грузии. И в целом Грузия для меня, конечно, абсолютно дружественная страна, по моему ощущению. Это как бы наш такой второй дом с определенного момента. И, конечно, для меня это некоторая удивительная ситуация. Я не очень понимаю мотивацию грузинских властей, потому что ни в какие, как бы, не знаю, противозаконные вещи я не был вовлечен за время пребывания в Грузии, и, мне кажется, никакого специального внимания от властей не успел заслужить, скажем так.
Представители грузинской оппозиции неоднократно заявляли, что существуют списки критиков Кремля, и людей из этих списков местным властям якобы не разрешают укрывать в Грузии.
Ну, я подозреваю, что какой-то список точно существует. Действительно, есть, очевидно, некий список, потому что пограничники реагируют на какой-то сигнал в компьютере. Ну, как бы настолько я могу сделать, я не знаю, как устроена эта система, да, у них проверки. Но, очевидно, как бы, значит, загорается какая-то лампочка какого-то цвета, которая им показывает, что тут нужна дополнительная проверка. Они запрашивают некое свое вышестоящее там руководство или кого-то еще, какой-то специальный отдел о том, можно ли, значит, пропускать этого человека или нет. Я не знаю, ну, видимо, такие списки существуют. По какому принципу они составлены, по каким данным, мне сложно сказать. Вот честно, тут я уж как бы совсем не берусь оценивать, какой-то был принцип. И многих из моих друзей и знакомых тормозили на границе, кого-то разворачивали, потом удавалось въехать все равно. Поэтому я надеюсь, что в данном случае, может быть, грузинское государство пойдет навстречу и изменит свое решение. Вот, и я смогу все-таки попасть в Грузию, где находится моя жена, коты и все мои вещи практически.
Как вы планируете действовать дальше?
Есть официальная форма апелляции. Я вот сегодня собираюсь как раз ее отправить. Плюс мы пытаемся через наших каких-то знакомых, которые занимаются и там помогали уже в этих ситуациях другим журналистам и активистам, пытаемся как-то навести справки, в чем может быть проблема, что можно тут сделать.
Это был редактор подкаста издания «Холод» Алексей Пономарев, которого на днях не пустили в Грузию. С ним беседовал Серго Брикватзе. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Кэти Бутюришвили.
Европейский парламент сегодня принял резолюцию о реализации соглашения об ассоциации ЕС-Грузия. Документ поддержали 430 депутатов Европарламента, 52 выступили против, 126 воздержались. Европарламент призвал к освобождению из заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и введению санкций против экс-премьера Бедины Иванишвили. В частности, в документ была внесена 6-я поправка с призывом к Европейскому совету и демократическим партнерам принять соответствующие меры, в том числе применить персональные санкции против Иванишвили и всех лиц, ответственных за ухудшение демократического политического процесса в Грузии. Одним из адресатов резолюции является президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ее просят использовать предоставленные Конституцией полномочия для освобождения Михаила Саакашвили, а также помиловать гендиректора оппозиционного канала «Мтавари Архи» Нику Гварами. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня объявил голодовку, однако спустя несколько часов передумал. Тбилисский городской суд сегодня вновь отложил рассмотрение ходатайства об отсрочке приговора Саакашвили по состоянию здоровья. В специальной пенитенциарной службе заявили, что не смогли обеспечить дистанционное включение Саакашвили по техническим причинам. После этого с заключенным в тбилисской клинике «Вива Меди» встретился его адвокат Шалва Хачапуридзе. Он зачитал журналистам письмо Саакашвили. «Я буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии того, что смогу подключиться к собственному процессу хотя бы по видеосвязи. Всякой насмешке и унижению есть предел», — заявил экс-президент. Уже к вечеру адвокат сообщил, что Саакашвили получил письмо от членов Европарламента. Он учел просьбу европейских политиков и решил не начинать голодовку, чтобы не давать соответствующим службам повода для заявления о том, что он якобы сам наносит себе вред. Парламент самопровозглашенной республики Абхазия принял в первом чтении законопроект о моратории на повышение тарифов на электроэнергию. Как сообщалось ранее, с инициативой принятия этого законопроекта выступил депутат Эрик Рштуни. Инициаторы моратория считают, что повышение тарифов на электроэнергию в очередной раз ложится на одних и тех же потребителей, которые оснащены электронными приборами учета. Повышение тарифов на электроэнергию не привело к улучшению качества предоставляемых услуг потребителям. Самое главное повышение тарифов на электроэнергию является социально неадекватной мерой, считают инициаторы принятия моратория. Отметим, что ранее тарифы в Абхазии были повышены с 1 июля текущего года. Схинвальскую школу номер 6 с сегодняшнего дня закрыли на карантин. Об этом сообщила глава ЮКА Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия Марина Кучиева. По ее словам, решение принято в связи с превышением в школе эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Кроме того, закрываются и отдельные классы в гимназиях Рухс и Альбион. Решается также вопрос о закрытии некоторых дошкольных образовательных учреждений, сказала Кучиева.
С региональным выпуском была Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу «Не круглым столом». Гостей и тему представит моя коллега Кэти Бучуришвили.
Власти готовят новый оборонный кодекс страны, о чем объявил в понедельник заместитель председателя комитета по обороне и безопасности парламента Владимир Чачибая. Что вообще представляет собой сегодня грузинская армия? Почему возникла необходимость реформировать силы обороны? Меняет ли кодекс кардинально концепцию вооруженных сил страны? И каким образом со всем этим может быть связано решение грузинских властей лишить членов организации «Библейская свобода» возможности не служить в армии? Об этом и о многом другом мы беседуем сегодня за некруглым столом с обозревателем радио «Свобода» Кобой Ликли и лидером движения «Свобода Единого фронта сопротивления» полковником в отставке Акия Барбакадзе. Батыну Акия, к вам у меня первый вопрос, прежде чем мы станем говорить о новом оборонном кодексе. Хотелось бы услышать в общем, что собой представляет сегодня грузинская армия.
Да, грузинская армия сегодня в странном положении. Она считается, что у нее профессиональная армия, она основывается на контрактную службу, и сейчас власти заговорили о всеобщей обязанности и срочной службе. Неинтересный вопрос, потому что до сих пор они не проводили какое-нибудь объяснение в обществе, как они смотрят это, и без общества власти собираются реформироваться, не учитывают, так сказать, интересы молодежи. Ведь молодежь будет служить в этой армии, и мы строим будущее для молодежи. И хорошо было бы, если бы они участвовали в размышлении, какая будет эта срочная служба, сколько месяцев она будет продолжаться, месяц или 3 месяца, или 6 месяцев. Это будет с интересами студентов или нет, потому что можно было это установить в те же сроки, как, допустим, продолжение учебы семестра, да, чтобы было удобнее студентам посмотреть, где они будут эти 6 месяцев там проводить. И много вопросов. Как они собираются с молодежью быть? Мы знаем, что сейчас армия призывает где-то 4000 человек. Это очень малое количество, да. Как они собираются огромное количество студентов, если они скажут, что они согласны служить и зачислят в течение месяца, то, что они огласили. Только заголовки. Мы знаем только заголовки какой-то реформы. Мы знаем, что 4 года они работают над этим новым кодексом, но с обществом никакого контакта нету, чтобы размышлять, что они там вложили в этот кодекс. Все документы собираются объединить в этом кодексе, то есть для оборонки. Это очень интересно. Обновили эти документы, не обновили, с кем они работают. Очень много белых пятен в этом кодексе и только заголовок.
Понятно. А то, что касается сегодняшнего дня, вот вы сказали, что 4000, если я не ошибаюсь, призывают. То есть большинство из них контрактники, но есть какая-то часть, которая призывается. Вот что это за часть? Почему кого-то конкретно призывают, а кто-то служит по контракту?
Вообще-то у нас было объявлено, что должна была бы наша армия только контрактная. Ну хорошо, смешанные формы службы тоже есть, это тоже приемлемо. Обычно они в вспомогательных частях, в логистику или ряд службы на вахте и так подобное. Обычно большая часть этих срочников раньше призывали Министерство внутренних дел на охрану объектов. И сейчас министр, слава богу, додумался, что сейчас всеобщая военная обязанность будет в Министерство обороны. Это хорошо, что они устроили в Министерство обороны, а не в сельскохозяйственное министерство или в Министерство культуры. Додумались в течение 10 лет, что военная обязанность – это обязанность защищать родину, а не караулить какие-то объекты. Но все равно у нас не хватает ясности. Что они собираются делать?
Батнуакия, а вот вы сказали, что не хватает. Это значит, молодые люди не идут на военную службу по контракту. Я правильно вас поняла?
Да, правильно, потому что очень большая проблема – это зарплата низкая. У нас сейчас рядовой контрактник получает в день 30 лари. А здесь же на рабочем рынке строительные компании для чернорабочих предлагают в день 70 лари. Вот когда есть внутренняя конкуренция и есть выбор у людей, у молодежи, получать в месяц 2100 лари или получить 900 лари в течение 4 лет, иметь контракт и много обязательств. И знаете, что служба военная – это нелегкая служба. И мы видим, что люди выбирают не армию, а выбирают большую зарплату. Тем более, что у нас границы открыты, у нас есть еще большая конкуренция за рубежом, когда молодежь едет за рубежом работать. Более 100 тысяч человек в год уезжает с Грузии на заработки за границу. Это будет Европа или Америка. Нету конкурентной способности, допустим, у Министерства обороны. Оборона не может додуматься, чтобы удвоить зарплату контрактникам рядовым и младшего офицерского состава.
Спасибо. Вопрос к Кубе или к Ликации. По-вашему, на что направлен новый оборонный кодекс страны? Они несколько очертили картину Владимир Чачибая два дня назад. Что хотят изменить власти, по-вашему, и почему им это нужно?
После объяснения господина Чачибая и других должностных лиц мне сложилось впечатление, что они очередной раз, я подчеркну, хотят, чтобы подвести закон о военной службе к реальности. Потому что, как отметил наш собеседник, воинская служба Грузии делится на 4 категории. Это всеобщая военная обязанность, это служба по контракту, профессиональный сегмент армии, это резерв, это кадровая служба. Вот эти 4 вида. Из них контрактная служба была доминантным составляющим вооруженных сил Грузии. Этому способствовала военная международная миссия в Афганистане, где Грузия была представлена в количестве 870 человек. Это уже последний поток, я имею в виду. То есть это огромное количество. Вы должны представить, что это 870 человек в Афганистане. Дальше этот контингент готовится, а третий комплектуется. И сейчас, после окончания военной миссии в Афганистане, контрактная служба, я позволю себе это сказать, стало уже непривлекательной. И уже не требуется столько контрактников, и правительство, наверное, считает, что сейчас надо поднимать как раз другой сегмент. Вот это военная обязанность, которую по закону никто не аннулировал. До сих пор повестки идут гражданам Грузии, и до сих пор они обязаны прийти на участки, и им грозит уголовная ответственность, если они не придут. Так что это все в законе.
Удивительно.
Мы, знаете, мы вот сейчас люди обыкновенные, сэскеты. Но для военных мы резерв. Мы призывники. У нас есть военная обязанность, у нас есть право и обязанность защищать Родину. То есть мы вот этот резерв, который должны использовать. Иначе проходит время, и гражданин уже переходит к другой категории, он уже не призывник. То есть вот они хотят сейчас как-то все это как-то совместить. Как это сделать? Да, есть большое количество призывников, которые государство не может финансировать.
А эти призывники, извините, перебиваю, они готовы в случае какой-то форс-мажорной ситуации встать на защиту?
Призывник – это обыкновенный человек, и без военной подготовки, специальной подготовки, я извиняюсь, но это пушечное мясо. Как раз, наверное, государство хочет, чтобы после 2025 года, кстати, это было подчеркнуто, они знают, что это сейчас они не могут реализовать. Это очень сложно. То есть там надо быть государственная цель, чтобы имелось бюджет на это, специалисты, которые подготовят, и базы. То есть вот прошло столько времени, и Грузия сейчас начинает только думать о том, что сделать с этим резервом. Как там студентами быть? Там и предлагается, допустим, на месяц службы пройти через год, и потом каждый год по несколько недель и так далее. И для призывников, которые подходят под этот закон, наверное, будет 3 или 6 месяцев. Об этом всегда были споры. Грузия – это правительство, предыдущее правительство. Министерство обороны, когда там мой друг и собеседник нас служил, Акия Барбакадзе, то же самое было. Это просто идет беседа, есть какие-то наработки, есть какие-то идеи, но превращать его в реальность не удается пока.
А как вы думаете, нынешняя попытка каким-то образом наводит вас на мысль, что уже серьезно будет реформирована армия, или это опять останется на уровне разговора?
Это мы только увидим в 2025 году. Но пока это есть какое-то намерение. Даже, может быть, какой-то политический месседж-бокс. Я не знаю, честно говоря. Есть там еще опасность того, что были ведь слухи, это подтвердилось потом, что многие контрактники, те профессионалы, которые прошли Афганистан, Ирак, после того, как эта служба потеряла привлекательность, они не вагонами, но точно пачками едут сейчас воевать в Украине. Вы знаете, что у меня есть рубрика, я записываю их и начинаю по вопросам. Где вы были до этого, где вы получили военную подготовку? Все они проходили интернациональные миссии. Все они подготовлены. Им нечего делать в Грузии, потому что после Афганистана, после Ирака скучно в Грузии. То есть сидят в казарме, получат какой-то 1500-1600 долларов, это мало. Они в Афганистане получают 3 раза больше. Сейчас надо как-то, не, допустим, ругать кого-то, что вот у тебя обязано защищать родину, но еще надо, чтобы это было привлекательно, это было интересно. Не было никакой дедовщины, никакое ущемление права и так далее. Об этом должен государство думать.
Спасибо, Куба. Ну, окей, а вот в продолжении Кобыной мысли, как вы считаете, почему именно сейчас власти опять заговорили об этом? Связано это каким-то образом с их отношением к войне в Украине и к тем грузинским бойцам, которые сегодня там воюют?
Конечно, это связано с этим вопросом. Во-первых, они с 24 февраля, вот когда началась вот эта позорная война в Украине, наше правительство взяло старт, так сказать. Они стали рекламировать, что лучше мир, и не надо сейчас готовиться к войне или
говорить. Открывать второй фронт.
Никто не собирается открывать второй фронт. Вообще-то второй фронт — это прерогатива друзей, а не врагов. А они официально фактически уже находятся нашими западными стратегическими партнерами в, так сказать, пропагандистскую войну. Наше правительство воюет с Западом, что вот они хотели открыть второй фронт в Грузии. Да? Во-первых, они очень прекрасно понимают наши стратегические партнеры, наши возможности. И во-вторых, то, что позиция нашего правительства, я думаю, изначально была провокационной в эту сторону. Никто не хотел второго фронта с Грузией, но нам, я думаю, что было бы лучше, если мы подготовились бы к нашим конституционным правам защищать свою родину, если Россия нападет на нас. Потому что если Россия нападает на Украину, она фактически сейчас ведет войну перед всем Западом, у нас есть только временная приостановка войны, прекращение огня. У нас нет мира с Россией. Россия оккупировала 20% наших территорий. И кто нам даст гарантию, что Россия не двинется на остальные территории? Тем более у нас продолжается бордеризация на оккупационной линии, и не пройдет ни день, чтобы кого-то они не взяли в плен и не попросили выкуп с нашей стороны, или вот новые территории, они загрожают колючей проволокой, это села, это пастбища. В очень унизительном ситуации находятся проживающие там наши сограждане рядом с этой оккупационной линией. Это очень большое количество сел. У нас есть 2 такие линии. Один в Западной Грузии, один в Уцхинвале, в Восточной Грузии. И то, что говорят они на военнообязанности и как это улучшить. А у нас есть возможность в мобилизационном варианте собрать 30 тысяч. Увеличить численность нашей армии на 30 тысяч. Это те люди, которые сейчас были во всех конфликтах и в Ираке, и в Афганистане. Они служили контрактниками, они умеют обращаться оружием. И если государство заплатит им на контрактной основе и как резерв, их вызовут в резерв, у нас будет возможность. Да? Я отношусь скептически к этим реформам, потому что то, что обещали эти люди, допустим, те же самые наш премьер-министр, он, будучи министром обороны, он обещал, что в конце 2020 года или в конце 2021 года у нас будет налажена система воздушной обороны, но они ни шагу не продвинулись в этом направлении. Они обещали, что у нас будет производство беспилотных летательных аппаратов, но они не наладили. 2 недели тому назад просто какой-то пустой бокс они нам показали и сказали, что в будущем здесь будет производить беспилотники.
А может быть, это упирается в нежелание властей, а в отсутствие финансов, скажем?
Нет, они сами твердят, что у нас двухчисленная прибыль экономически, и у них есть фактически финансирование Министерства обороны. Это нам дает возможность сделать все эти перечисленные шаги и увеличить насчет мобилизации численности и закупить новое вооружение, чтобы армия смогла оперировать этим новым вооружением. Мы видим, что происходит в Украине, да? Какая война там происходит? Надо готовить народ, надо готовить общество. У нас есть документы тотальной обороны, где общество должно подготовиться для обороны тотальной. Но никакого практического шага в эту сторону они не сделали. Нет ни бомбардировщиков. Нету средств. Они не запасаются. Они не готовятся к войне. Не только не готовятся, но наш премьер фактически не говорит, что если Россия нападет, он будет, так сказать, верен 8-му пункту Конституции. Он организует и будет управляться оборонной войной. Он боится слова «война». Они фактически из нашего алфавита вытеснули слово «война» или «защита Родины». И они вот и говорят, если кто-нибудь говорит, чтобы подготовить армию для обороны или подготовить общество для обороны, если Россия нападет, ну, они говорят, что все эти люди провокаторы, и они хотят разжигать войну Второй фронт.
Понятно. Баднуаки, кстати, не прозвучало, по-моему, во время нашей беседы, сколько же все-таки сегодня контрактников у нас? Есть такая цифра?
Хороший вопрос, потому что до сих пор они не говорят. Мы не знаем официально численность вооруженных сил. Наше правительство говорит, что это...
Военная тайна?
Нельзя говорить. Да, военная тайна. Понятно. Они вот это говорят.
Спасибо. Куба, заявление Ираклия Гарибашвили по поводу членов организации «Библейская свобода», которые больше не смогут уклоняться от военной службы, как, по-вашему, это тоже часть новой концепции или это какой-то просто месседж для патриархии? Хотя премьер сказал, что это решение с ней согласовано.
И то, и другое, но если господин Гарибашвили хочет на самом деле библейскому сообществу лишить возможность сделать отсрочку, военнообязанным, значит, он должен поменять закон о военной службе и военной обязанности, потому что там есть пункт L, где говорится, что отсрочка по закону полагается священным служителям и лицам, которые обучаются духовной семинарии. А политическое объединение Гирчи эту лазейку очень умно использовал, создал библейское сообщество, выдал призывникам удостоверение, что они являются священниками, и они по закону уклонялись от воинской службы. Их число доходилось до 11 тысяч, и плюс они стали сторонниками этого объединения, которое вышло в парламенте и набрало солидное количество. И, как говорили итоги выборов предыдущих, молодежь голосовал как раз Гирчи из-за того, что они вот так очень умно нашли эту лазейку. Так что господин Гарибашвили должен закон поменять. Проблема есть в том, что есть закон о всеобщей военной обязанности. Есть контрактная служба, есть служба резерва, есть кадровая служба. Но это все на бумаге, и они очень хорошо написаны. Умно, хорошим грузинским написаны. Но они не действуют. Или действуют наполовину, на 30%, на 20%. А этому закону нанес большой ущерб, ну, в кавычках я скажу, потому что я здесь никакого криминала не вижу. Именно вот политическое объединение Гирчи. Он сказал, что, ребята, если создали закон, то его надо выполнять. Они без закона ничего не делают. Так что, наверное, 2025 год, я так думаю, было сказано для того, чтобы по ходу поменять. Это параграф записал, что только тогда православные священнослужители имеют отсрочку, но это не будет правильным, это не будет демократичным, это ущерб правам.
Дискриминация
найти потом,
других конфессий.
Найти деньги, найти базу. И начать собирать молодых людей, которые захотят пройти военную службу. Захотят. Не будут их тащить, потому что это может вызвать абсолютно другой результат. Массовое будет отклонение. Молодые люди и так бегут из Грузии, и они могут из-за этого тоже сейчас ускорить свое передвижение из Грузии в другие страны.
Большое спасибо. Я напомню, что сегодня гостями нашего некруглого стола были обозреватель радио «Свобода» Коба Ликликадзе и лидер движения «Свобода. Единый фронт сопротивления» полковник в отставке Акия Барбакадзе.
Ну, а вела дискуссию моя коллега Кетти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Ровно 30 лет прошло со дня Латской трагедии, когда во время грузино-абхазской войны был сбит вертолет с абхазскими беженцами. В самопровозглашенной республике говорят, что в результате погибло 87 человек, еще 8 не успевшихся родиться, так как среди беженцев было такое количество беременных женщин. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шария решил поделиться своими воспоминаниями и мыслями об этой трагедии.
Сегодня в Абхазии памятный рабочий день. День памяти жертв Латской трагедии. Вот как об этой трагической дате пишут абхазские СМИ. 14 декабря 1992 года два вертолета ВВС России Ми-8 с беженцами на борту, выполняя гуманитарные рейсы, вылетели из Ткварчала в Гудауту. В 17.30, спустя 12 минут после взлета, на высоте 1900 метров над уровнем моря, вертолет с бортовым номером 03, шедший ведомым, попала ракета класса «Земля-воздух». Ракета была выпущена с территории подконтрольной войскам Госсовета Грузии. Вертолет упал на территории села Лата Гулрыбского района. Погибли все 87 человек, находившихся на борту, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. На борту вертолета также летели вместе с 12 бойцами Владимир Анцупов и Аслан Зантария, известные абхазские полевые командиры, позже посмертно удостоенные звания Герой Абхазии. Конец цитаты. Шоковое состояние, в которое погрузилось абхазское общество, дополнялось еще и негодованием, которое вызывало категорическое нежелание грузинской стороны признавать свою ответственность за гибель вертолета, его экипажа и пассажиров. Мы смотрели передачи российских телеканалов, которые в те дни постоянно уделяли внимание в новостных программах этой теме и поражались тому, как грузинские представители раз за разом отрицали, на наш взгляд, очевидное. Сперва утверждали, что вертолет упал от перегруза, потом, когда были найдены обломки ракеты, еще что-то. Единственное разумное объяснение этому упорству, которое мы находили, было то, что очень уж проигрышным для имиджа Грузии в глазах мирового сообщества было признание данного факта. Вот и решили сопротивляться, несмотря ни на что. Но ведь рано или поздно, говорили в абхазском обществе, это придется сделать, и тогда им будет еще стыднее. Каково было мое изумление, когда год назад в ходе обсуждения поста российского блогера об очередной годовщине Латской трагедии, в котором участвовали российские, абхазские и грузинские комментаторы, со стороны последних прозвучало то самое 30-летней давности. А кем тут доказано, что стреляли грузинские военные? Я, прочтя это, чуть не завопил от возмущения. А как же интервью тбилисскому корреспонденту «Эхо Кавказа» 14 декабря 2010 года Ираклия Цкетишвили? Потом немного успокоился, подумав, а что тут удивляться, если в основном в интернет-полемике участвуют, как в старом советском анекдоте, «писатели» в кавычках, а не читатели. Но когда провел небольшой эксперимент, обзвонив ряд своих сухумских знакомых, людей достаточно информированных, оказалось, что никому это имя ничего не говорит, и они о той публикации не знают. И опять же удивляться тут особо нечему, если учесть, что тогда с начала вещания «Эхо Кавказа» прошел только год, и в Абхазии его еще очень мало слушали в эфире и мало читали публикации на сайте. Словом, слишком много аргументов за то, чтобы напомнить нашей аудитории об упомянутой публикации Нонны Суварян. 12 лет назад она рассказывала, что Ираклий Цкетишвили с его 23-й бригадой 14 декабря 1992 года располагался в Абхазии, так как в своей бригаде он занимался обеспечением связи. Информацию о том, что грузинская сторона сбила вертолет, на котором находились женщины и дети, узнал сразу после случившегося. Как видим, тут нет прямого указания на то, что Цкетишвили несет ответственность за выстрел. Занимался обеспечением связи, это очень общо. Но на меня тогда наибольшее впечатление произвело то, что впервые услышал от представителя грузинской стороны признание. Да, это мы сбили. А второй мыслью было, а как же публичные заявления вашего военного руководства с нотками истерики? Грузия. Нет, это не мы. Но впоследствии, не спеша проанализировав данный текст, пришел к выводу, что Цкетишвили наверняка не решился бы на это интервью, если бы целью его не было следующее. Грузинскую сторону подставили. Подставили ложную информацию, что это военный вертолет предназначен для военной операции. И грузинская сторона, мол, просто не была оповещена, и разведка не знала о том, что там могли быть дети и женщины. По одной из двух высказанных Ираклием версий, это были последствия разборок между абхазскими боевиками, и один из них передал по открытому эфиру связи данную информацию, которую наши перехватили. Конец цитаты. А по второй версии, представители российских войск в Абхазии просто проинформировали наше командование об этом. Конец цитаты. Не вижу смысла сейчас вдаваться в выяснение того, насколько сам Цкетишвили верил в то, что говорил. Но возникает ряд закономерных вопросов. Почему же в Тбилиси так долго думали перед тем, как выдвинуть эти версии? Не выглядит ли совсем уж циничной версия о том, что сами же абхазы и подстроили гибель своих женщин и детей? Это уже, как говорится, верх цинизма. Кроме того, уже 12 лет назад очень удобно была версия о том, что это все подстроила Россия. А чего, казалось бы, проще покаяться и сказать: да, это была с нашей стороны страшная, ужасная ошибка. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С нами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.